Глава 6. Полицейский минивэн сделал еще один поворот, посигналил какой-то старушке, перетаскивавшей через дорогу кота на поводке, и въехал на огражденную территорию полицейского отделения.
«Ну вот, ребята, вот вам начало длинного пути», объявил капрал и засмеялся.
Когда большие ворота закрылись, Джима и Тони вывели из минивэна и сопроводили в отделение, где передали дежурному офицеру для оформления новых арестованных.
«Что у них, Уилл?» – спросил у капрала лейтенант. «Попытка изнасилования, сэр. Все протоколы и заключения экспертизы у меня уже здесь», – ответил капрал и похлопал по красной папке. «Хорошо, сажайте этих ублюдков в камеру. В обед придет назначенный адвокат, и мы запустим это дело. Сегодня что, вторник?»
«Да, сэр».
«Значит, еще до пятницы эти парни наденут полосатую робу». «Ну, конечно. А я что говорил?» Заулыбался капрал. «Ну, идемте, парни».
Он вывел арестованных в длинный коридор и, проводив их к обычной с виду двери с небольшим глазком, отпер ее длинным ключом. Камера была рассчитана на 8 человек, однако кроме Джима и Тони там оказался только один – бородатый узник, который выглядел так, будто неделю валялся в сточной канаве. Заняв место в самом углу, он, не переставая, чесался, забираясь руками в самые неожиданные места. Не зная, как себя вести, Джим и Тони сели на ближайшие к дверям нары. Бородатый внимательно посмотрел на новичков и даже перестал чесаться. А потом спросил.
«Закурить есть?»
«Нет, мы не курим», – ответил Тони.
«А сначала все не курят. Мы рождаемся некурящими. А потом…»
Бородатый вздохнул и снова начал чесаться. Друзья просидели в камере еще пару часов, и за это время к ним привели еще двоих задержанных и забрали на допрос Бородатого. Один из новоприбывших, приличного вида человек в синем костюме, не останавливаясь, ходил по камере и постоянно обращался к Джиму и Тони с одними и теми же вопросами.
«Неужели они осудят меня за убийство? Как вы думаете?»
«Я не знаю», —
отвечали поочередно Джим или Тони и на всякий случай отодвигались от этого странного человека. А он продолжал метаться по камере, иногда изменяя вопрос и спрашивая, присудят ли ему оба убийства или ограничатся только одним. Наконец пришел адвокат, который на первых порах представлял интересы тех, кому предъявляли какие-либо обвинения.
«Эй вы, двое, выходите!» —
скомандовал незнакомый Джиму и Тони полицейский и отвел их в комнату, где были только стол и несколько стульев. За столом сидел молодой человек, одетый так, как, по мнению Джима, адвокат одеваться не должен.
«Ну?» – сказал адвокат. «Садитесь».
Арестованные сели.
«Первый раз, что ли?»
«Да»,
– сказал Тони.
«В чем вас обвиняют?»
«Говорят, что мы пытались изнасиловать бывшую одноклассницу», — сказал Джим. «И что были при этом в наркотическом опьянении. А мы не были в опьянении. Мы на работу наниматься приходили», — добавил Тони.
«Кто фиксировал опьянение?»
«Какой-то доктор Брюс, но он сам едва держался на ногах».
«Это не важно. Тут вы уже ничего не докажете. Сейчас вы трезвые, а на момент задержания были под кайфом. И на то есть документ».
«Сэр, никакого документа нет», — сообщил Джим.
«Как нет? А что, бланк с подписью эксперта отсутствует?»
«Отсутствует».
«А куда ж он делся?»
«Мы его съели».
«Как это съели?»
«В машине съели. Пока мы ехали в полицейское отделение, нам удалось вытащить все документы и съесть».
«А запись в блокноте?»
«Блокнот мы перезагрузили».
«Ах, вот как!»
Адвокат заулыбался.
«Был у меня один клиент, так он съел важную справку, украв ее со стола следователя». «Ну ладно», – адвокат хлопнул себя по коленям. «Раз нет документов, вам можно уходить домой».
«Домой? Вот так просто?» – обрадовался Джим.
«Да нет, не так просто. Если полицейские закусят у дела, они заставят потерпевших повторить показания. А справку о вашем опьянении восстановят задним числом. Однако выпустить вас они будут просто обязаны. Поэтому мой вам совет. Уезжайте из города на полгодика. За это время ваше дело развалится».
Адвокат вышел в коридор и попросил капрала принести документы, на основании которых против Тони и Джима были выдвинуты обвинения.
«А с чего такая спешка, сэр?» – спросил капрал, появляясь в адвокатской комнате. «Мои подзащитные отказываются признавать свою вину и утверждают, что все обвинения против них надуманные».
«Но с этими-то все в порядке», – усмехнулся капрал, похлопав по красной папке.
«Одну минуту».
Он раскрыл папку, но она оказалась пуста. Капрал закрыл ее и открыл снова, видимо, подозревая здесь какой-то фокус. Однако документы не появились.
«Ничего не понимаю. Они же были тут».
Уилл Батлер пожал плечами.
«А-а-а!» Он хлопнул себя по лбу. «Наверное, в машине остались».
И капрал выбежал из комнаты, чтобы найти в машине пропавшие документы. Он отсутствовал не более 5 минут, затем снова объявился перед задержанными и их адвокатом.
«Ничего не понимаю, сэр. Даже следов не осталось. Но у меня осталась запись показаний».
С этими словами капрал Батлер похлопал по блокноту, следя за реакцией Джима и Тони.
«Думаете, если сперли бумажки, то на этом для вас все закончилось, да?»
С торжествующей улыбкой капрал нажал кнопку воспроизведения записи. Однако блокнот издал только тихий свист, что говорило о безупречной чистоте его блока памяти.
«Что такое? Да не может быть!»
Капрал потряс блокнот и снова включил на воспроизведение. Однако все было тщетно.
«Так...»
Полицейский горько усмехнулся.
«Обошли старого Уилла, но не радуйтесь слишком рано. Сейчас я сяду в машину, разыщу потерпевших, и они заново повторят свои показания и подпишут их. За доком тоже дело не станет. Он восстановит свои анализы, и тогда...» «Одну минуту, капрал», – перебил его адвокат. «Вы, конечно, можете проделать все, что вы тут наговорили. Однако моих подзащитных нужно отпустить, поскольку сейчас они находятся здесь незаконно».
«Да-да», – согласился капрал.
«Пусть убираются и погуляют еще несколько часов. Тем неприятнее будет для них расплата. Ладно, пусть убираются».